Вторая часть нашего семинара, она задумана как практическая часть. И очень бы хотелось успеть совместить два кусочка. Первый кусочек, ну вот мы о чем-то с вами поговорили. Возможно, у кого-то остались еще какие-то вопросы или что-то. Все-таки ну, трудно дается для осознавания и пережевывания. И первая часть, это сейчас мы сформируем небольшие такие группки. Мы тут с Олей придумали, что вокруг тех, которые как раз, им кажется, что все поняли. Вот. Группки, где вы могли бы пожевать вот то, что услышали. Это не обязательно прям все, что я говорила. Может быть, какой-то есть аспект, который да, вот у вас остался таким, ну, не ассимилированным, непонятным вам до конца, вызывающим вопросы. В общем, пообсуждать это в своих группах. Возможно, в этих группках сформировать ну, какие-то вопросы, которые остались, с тем, что потом мы вернемся опять вот так, в общее пространство, и спикер от вашей маленькой группы сможет задать эти вопросы для такого немножко еще до обсуждения. Это первая часть. И вторая часть, мы делали такую вещь уже на подобном семинаре в Одессе, мне, конечно, очень любопытно было бы сделать это и здесь. Потому что мы все время говорим про эти два способа видения и работы терапевта. Да? То есть вот такой линейный способ, причинно-следственный, да, немножко отстраненный, когда я выстраиваю, скорее, когда ну, я все-таки чуть больше принимаю такую экспертную позицию по отношению к человеку, который находится напротив меня. И есть вот этот способ, про который сегодня с вами говорим, да, это способ работы в таком полевом феноменологическом ракурсе. И сделали мы такую вещь. Выходил доброволец в качестве клиента. Но вы понимаете, что за такого рода мероприятия вовсе не обязательно брать самую сокровенную какую-нибудь историю вашей жизни, да, или самое такое болевое переживание, но у нас, слава Богу, есть ну, всякие разные там вещи, про которые все равно любопытно, да, но можно позволить себе такую роскошь, ну, открыться даже перед таким большим количеством людей. И выходили два терапевта. Один из которых скорее себя да, распознает как терапевт, который работает вот с такой больше линейной да, парадигмой, и второй терапевт, который себя больше распознает в такой вот полевой парадигме. И это была очень интересная такая история. Это 15 минут с нашим клиентом разговаривал один терапевт, а потом 15 минут разговаривал с этим же клиентом второй терапевт, с этим же клиентом без. И дальше появлялась возможность дообсудить, знаете, когда мы наглядно прямо это видим, вот в чем разница, да? На что вы обращали внимание, что, ну, понятно, у нас клиент может обратную связь дать, вот что пробуждал. Пробуждали в нем первые 15 минут, что пробуждали вторые 15 минут. Да? Вот как менялась эта картинка, это пространство. Вот такая вполне любопытная практическая вещь. Поэтому давайте начнем с первой. Нам все-таки важно завершиться с таким теоретическим блоком. И что, вопросы будем встать? Да? Ну, да, вы можете встать те люди, которые чувствуют, что вы все понимаете про теорию кода. Вам сейчас смешно, а в перерыве мне все понятно. Кого я спрошу, ну как? Да прекрасно, все понятно. Итак, я решила замечать эту вопросу, кому все понятно. Ну смотрите, есть такой анекдот, где там долгими мучительными способами там, городские власти пытались мудреца, народ свой приобщить к мудрости, приглашали мудреца, который не мог никак свою мудрость донести до народа. Кончилось все тем, что он предложил тем, кто все знает, рассказать тем, кто ничего не знает. И это вот прекрасный способ да, переварить информацию. Ну, кто что-то понял? Можете как-то проявиться из фона? Станьте, да. Станьте фигурами. Кто что-то понял? Посмотрите на этих людей. Сейчас мы создаем группы вокруг этих людей. Выбираем себе такого человека, с которым хотелось бы, которому хотелось бы задать вопрос и пообщаться. Дорогая.
смотрим, потому что мы уже на два ступени ногой какую-нибудь лечим.
Не, да просто мы... То есть получается, что по большей части начинает это включаться на моменте выбора терапевта. То есть как только вот выбирается терапевт, и дальше уже там простраивается и не простраивается процесс, уже от этого что-то начинается.
Каждый из нас и вот мы это не сегодня заговорил, да, но вот мы сидели, уже составляли какой-то. И когда ты проявил свой интерес и начал что-то говорить, то поле уже изменилось. Если рассматривать нас, как частички, которые, как говорят, что поле всегда больше, чем сумма.
Первый принцип у нас как называется?
Организация поля.
Организация поля. И как это мы можем для себя
обозначить? Гештальт для меня в первую очередь, это я себя изучаю. Я столько много всего о себе узнала, и я понимаю, сколько много всего зарыто, сколько опрячу. И мне так интересно, что там еще нарыть. Там вообще о себе, именно о себе. Я изучаю себя. Вот для меня это Гештальт.
Самый умный человек в моей жизни это был Портнов. Каждый раз, когда я к нему приходила, он всегда заново. Это был самый умный основ по концепции для людей.
Потому что это очень важно подальше, особенно когда это длинный клиент, мы это уже проходили, это я про тебя все знаю, и как будто бы проскакивается вот этот момент, что человек пришел сейчас, и это уже могло быть совсем по-другому.
И как оставаться живым в этом разрезе, как не вносить свою идею?
Что всегда важно проверять. Из-за того, что точно знаю, вчера это было так, важно проверять. Просто задавая вопрос. Даже если ты уже принесла идею, то это можно проверить.
Кажется, важно еще как-то саму себе держать на подкорке, что вообще-то я тоже сейчас пришла другая. Что за эту неделю, которая прошла, в моей жизни что-то произошло, я там что-то про себя узнала, что я уже тоже другая. И это как будто бы по-новому. Что-то я про себя знаю, что-то я знаю про этого человека, что-то человек про себя знает. Но в этот момент встречи это как первый раз.
Это просто важный момент, когда важно не смотреть на клиента глазами знания о нем.
Каждый раз
встречаешься с ним.
Да,
как будто каждый раз встречаешься с ним заново.
Каждый раз про новый опыт.
Да.
Потому что если это не опыт, то ты уже просто нанизываешь это клише и под себя подстраиваешь. Это
важно как-то уметь каждый раз удивляться.
В одной и той
же ситуации. В одном и том же поле, в определенный момент.
Скажи, ей чувиха технику, как отгораживаться от того, что я уже знаю про клиента.
Да, где твой опыт?
Когда практикующий психоаналитик пытается перейти в лагерь гештальтистов и спрашивает, какие мосты простроить от одного к другому.
Потому что она сказала очень классную штуку про тревожность, что необходимость теории до того, как пришел опыт, связана всего лишь навсего с тем, что есть тревога и страх вот этого неизвестного и неопределенного. Ему надо быстренько дать рамочки, и тогда с ним можно работать. Тогда, может быть, это личностный вопрос. Это меня беспокоит тем, что здесь не техника нужна, а здесь какая-то личная проработка для того, чтобы быть этому открытым.
Я испугалась, что ко мне пришло сегодня.
Что оно непонятное. Страх непонятного, страх еще неопределенного. То есть предлагается открыться опыту, когда ты ничего о клиенте не знаешь, и ты воспринимаешь его как вот это вот, белое пятно.
Да.
На нем
а если ты при этом знаешь его уже от 2-4 лет? Да.
Сформированное какое-то понятие, да? О результате твоем. То есть, я могу наговорить много слов, да? И при этом вот одни слова ты будешь считать результатом, другие нет. Тогда просто по твоим полочкам, по твоим критериям, я должен сказать правильно.
Мне не так.
Непонятно.
У меня есть какая-то фантазия, нам это надо будет потом как-то обучить.
У нас есть задача.
Да.
Задача.
И вот от этого я не слышу.
И тогда твоя фигура про то, про твое переживание, как ты будешь там выглядеть.
Не как я буду, а как мы все. Нам же должно выделить надо. Я надеюсь, что это буду не я.
Ты правда про все там переживаешь? Или твоя фигура только про тебя?
Про меня, нет.
И тогда, ну, возможно, вот в этой минуте, да, выше или ниже, там твои представления. И как ты будешь выглядеть, как фигура в этом поле, в общем.
С другой стороны, нужно потеряться в этом поле совершенно. Говорить абсолютно билиберду ни к чему не веду еще. Вот как бы плавать в этих построениях. Можно и не говорить дальше. А. Ну тогда к чему все принципы вообще-то? Потому что принципы тоже
являются молчанием, а даже камера своим молчанием сейчас очень сильно формирует это поле.
Да, вот она появилась здесь. И уже мы можем представить, что где-то мы увидим
влияние
себя, да? И нас увидят многие люди. И уже это как-то меняет наше пространство. Мы начинаем более правильно говорить. Я там выровняюсь и скажу, не так, наверное, лучше так буду сидеть. Да?
Это вроде бы одна и та же группа. Одни и те же ведущие, одно и то же помещение. Все одно и то же, но совершенно не та группа, которая уже сегодня. То есть прошли уже какие-то процессы, у каждого свои какие-то переживания всплыли, у кого-то агрессия поднялась, он пришел, вот сказал, ее сыграть. И совершенно вроде бы как все составляющие одни и те же, а они получают
как наши вчера общее может быть уникальным для каждого человека.
Давайте запишем. Наше общее вчера может быть уникальным для каждого человека.
Решаешь вопросы у другого человека, это помогающий человек. Или он сам решает благодаря тому, что он тебе говорит. И от этого такое и наслаждение получаешь. И не всегда ты работаешь на результат, но получаешь кайф от себя. И там, конечно, прикольно, потом расслабишься немножко с этими людьми, может быть, не всегда взлетели, но для того, мне кажется, подрамиться, пережить до следующих трех лет, и сложновато.
Выйти туда, где страшно.
Прориснуть и выйти туда, где страшно. Не оставаться в статике. Ну, я понимаю, как с этим. Ну, я знаю, как работать с нарциссом. Ну, грубо говоря. А рискнуть и выйти из зоны комфорта туда, где страшно.
Надо разорвать свой диплом и сказать, я не торопилась.
Это как раз возвращаемся к твоему вопросу, который ты изначально поставила. Сначала опыт, а потом концепции, правильно?
Когда, например, вот так вот что-то привносится, да, я привношу, что вот клиент у меня нарциссический или шизоидный, тогда, правда, мы воспринимаем его, ну, какой-то образ, картинку вместо клиента. А если, ну, это уже пошло, если этот импульс, то я беру, что вот сейчас нарциссическая часть, тогда возможность, ну, убрать вот это весь наложение шаблона и возможности увидеть еще какие-то части, ну, как выйти вроде из этого.
Здесь вопрос только там акцентуации. Да?
Правильно.
Или там вопрос для в работе, да, для супервизора, что я такого делаю, что со мной сейчас, что мне выгодно видеть нарцисса только, да? Ну, и мне удобно, привычно, да, это. И кого мне сейчас страшно встретить? То ли что в том числе одну часть, то ли там полюбиться вместе с ним, да, или поссориться.
Я говорю про ту часть, когда мы говорим, как из этого выйти, да? Вот если ты уже есть, ты соблазнился на это, да, ты нарисовал какой-то образ своего клиента, то как из этого выходить? Ну, вроде гибкую позицию, да? Что тогда, если я уже нарисовал его таким, то тогда не говори, что он такой, а вот сейчас он передо мной вот этой частью. Тогда вроде есть тогда дорожка вернуться к каким-то другим сторонам клиента, которые, ну, шизоидные, невротические.
Я просто мне важно осознать, почему что-то что мне его удобно называть нарциссом, или что вот произошло. Но для меня это вопрос на супервизии.
Уже сейчас понимаю, в чем будет у меня проблема, в чем будет мой стресс. Я или общаюсь с человеком, я или вешаю на него этот образ, или же, если я вешаю на него этот образ, я начинаю ему внушать другой. Я вот из крайности в крайность могу
подать. Завершить, выбрать, возможно, от вашей группы спикера, также задам вопрос.
Ну, я агрессивная, в принципе. Я просто сейчас разрешаю себе такой вопрос. Да, еще.
Что можно найти человеку, и другому вопросу? Кабинетов в текущей точке времени. Но если это у меня, например, не существовало, как сформировался этот человек.
терапевта или клиента как человека, которому важно сейчас что-то решить? Ну, то есть кто этот выбор делает?
Я лично считаю, что важно то и другое. Кто этот выбор делает? Что куда?
И терапевт делает. Да,
опять же, смотря с какой точки зрения смотреть.
Ну, да.
Если сейчас хочу привести организм в баланс какой-то, да, тогда я могу совершенно не копаться. Ну, правда, я буду просто смотреть, на каких уровнях показываются, что он чувствует, каким образом это очищать, обозначать.
Ты считаешь, что один метод это сейчас, а другой метод это более фундаментальный, который будет более стабилен по результату?
Ну, сама Алла говорила о том, что нельзя забывать о психологической теории. Все-таки есть какая-то закономерность, как минимум, да, действия психической работы. Ну, это теоретически. С помощью анализа, зная эту закономерность, можно обнаружить что-то, скажем так, в прошлом, что можно актуализировать сейчас. Таким образом, дать возможность человеку об этом знать, осознать в себе какую-то часть операции, что-то с ним.
Вот я вас слушаю, я вообще начинаю думать, нужна ли вообще теория. Я объясню, почему. Я сейчас просто перехожу из клиентской позиции в позицию терапевта. И я только из-за этого я практиковала очень много как раз вот эти принципы присутствия, нахождения в текущем моменте. И у меня не было никакой теории под этим обоснованной. Я практиковала много каких-то телесных практик, очень связанных с текущим моментом. Я сейчас, слушаю вот эту дискуссию о том, как отказаться от всех, принципов, которые, были получены там вами в процессе обучения, для того, чтобы сохранить вот эту чистую какую-то картинку. А у меня есть эта чистая картинка, но я не совсем понимаю, что как бы,
Дорогие коллеги, пожалуйста, я так смотрю, обсуждение у вас было достаточно таким энергичным, поэтому все-таки нашлось о чем поговорить. Ну и, пожалуйста, давайте возьмем какой-то кусочек времени на то, чтобы поговорить о тех вопросах, которые у вас остались.
По поводу первого принципа, должно ли поле быть организованное, какая роль ведущего в этом в процессе самой организации и какое влияние оказывает, грубо говоря, фон фигура ведущего.
Mm-hmm.
Вот связи ведущего и поля.
Поле должно быть организовано, потому что мы никуда не убираем еще понятие трех базовых потребностей, которые, в общем, все равно всегда так или иначе присутствуют. Да? Это потребность безопасности, потребность привязанности, потребность достижения. Для того, чтобы это пространство начало работать как пространство, да, у него должны появиться свои границы. Поэтому сейчас мы проводим лекцию, и нам не так важно, да, собственно, и то. Но представьте себе, что даже это мероприятие на нашем семинаре, оно не ставит под собой задачи терапевтические, но представьте себе, что дверь была бы открыта, и сюда кто-то бы заходил, выходил, даже там, если кого-то приспичило, и кто-то побежал быстренько в туалет, все равно вы замечаете, что мы все равно видим. Это не значит, что мы не останавливаемся, не начинаем спрашивать, куда пошел, да?
Спасибо.
Но это все равно оказывает заметным движением. И, конечно же, как и в терапевтическом контакте, клиент-терапевтическом, так и в групповой терапии, трансференция ведущего задает тоже определенные особенности того пространства, которое есть. Это вообще отдельная большая, очень интересная тема. Потому что, во-первых, от таких даже формальных факторов много зависит. Ведет человек один или группу ведет пара. Это пара, например, гетеросексуальная, да, или гомосексуальная. Это пара одного возраста или разного возраста. Темп людей, которые ведут. Собственно говоря, знаете, иногда бывают такие пары, когда в паре кто-то очень интенсивен, да, а второй более, значительно более медленный. Да. Если напряжение есть, между ведущими. Это такая иллюзия для ведущего группового пространства, что если мы не прояснили с психотерапевтом отношения, пришли на группу, что группа это никак не почувствует. Почувствует. Ну, неизбежно, да? Равно как и напряжение, которое может возникать в паре, хорошо бы не сразу считывать, как некоторое место для разборки, а понимать, что пара может ловить, например, некоторое напряжение, которое есть в группе, да, и они как раз, да, то есть... Ну, схватывают это напряжение. То есть, ну, скажем так, жизнь пары ведущих формирует группа точно так же, как и жизнь пары формирует процессы в группе. Если это один ведущий, как он строит свою коммуникацию с группой? Потому что есть разные стили ведения. Да? Когда я веду группу по принципу, что вся группа коммуницирует исключительно через меня, например. Да? И это один такой формат будет, в котором я скорее буду такой центральной фигурой, а группа от меня будет такими лучиками уходить. Да? И есть стиль ведения, когда наоборот больше уделяется внимание динамическим процессам, и тогда мой кутерапевт – это группа. И тоже интересный вопрос, как я строю отношения с этим своим кутерапевтом группой. И, конечно же, да, вот такая, ну сюда же скажу, там два слова, да, такая идея, особенно, ну, часто она бывает у начинающих терапевтов, хотя не только, не привнести свою фигуру в контакт, не привнести свою фигуру в контакт. Ну, это очень абстрактное понятие, потому что, знаете, даже если я работаю, неважно, с клиентом, с группой, или, и замечаю, что мой интерес падает. Можно, конечно, на это отреагировать быстренько таким самобичеванием по поводу того, что я как терапевт недостаточно внимательна к своему клиенту, что-то отвлеклась, да, и там как-то сильно ушла в свои какие-то размышления. А можно заметить, что что-то такое в нашем контакте происходит, что меня из него выносит. Да? Можно заметить, а унесло куда? Можно заметить, да, как, каким образом сейчас строится наша коммуникация, что она рвется. И не на своей энергии это пытаться, да, восстанавливать, а, например, делать феноменом этого контакта. И это то же самое касается группы. Знаете, когда, например, очень энергичный, очень такой харизматичный ведущий может брать на себя полностью всю функцию энергии в группе, когда энергия в группу, да, вливается исключительно этим человеком. И тогда вы понимаете, да, что... Соответственно, у участников уровень их энергетической включенности будет значительно ниже. Ну, и тогда это тоже должен быть баланс. Да, ну, соответственно, того я все делаю собой, да, я какая-нибудь такая фигура оказываюсь, с которой невозможно там конкурировать, невозможно так там противоречить. Или я фигура, которая скорее поддерживает разнообразный процесс. И я участвую тогда в этом, ну, целостном пространстве. И мы опять-таки влияем друг на друга. Не знаю, ответила.
Да. Пожалуйста. Вот идеи, что терапевт по идеале должен оставаться некоторым чистым листом, не влиять на процесс, что он знает этого клиента там 2 года. Или как оставаться в интересе, когда, например, клиент начинает там какое-то время говорить, зачем я к тебе хожу, и начинает с этого сессии, не понимаю, для чего я к тебе хожу. Как искать что-то новое все время в этом вопросе, когда этот вопрос повторяется в течение длительного времени. Вот здесь
В терапевтическом процессе, понятное дело, мы же говорим о том, что терапия всегда содержит 2 импульса. Импульс, связанный с поддержкой, и импульс, связанный с фрустрацией. И очень хорошо бы не путать импульс с поддержкой, потому что иногда у нас такое понятие есть, что поддерживаем мы прямо непосредственно человека. Ну, в смысле это, вот я говорю человеку какие-то очень такие приятные слова, успокаивающие его, да, там, что-нибудь описывающие, это тоже есть, но, в общем, основной фокус, когда мы говорим о терапевтическом контакте, это поддержка процесса, поддержка в этом, чтобы пространство все время оставалось живым для того, чтобы клиент мог исследовать любые свои проявления. И ясное дело, когда он исследует приятные свои проявления, когда вы ему нравитесь еще, да, и у него какой-то к вам интерес и даже такое там восторженное отношение, то это, конечно, терапевту значительно проще поддерживать. Хотя, ну, как с опытом, когда работаешь, всегда же уже знаешь, что за вот этим прекрасным праздником наступит вторая половина. Поэтому уже такие давно практикующие терапевты уже не обольщаются. Соответственно, чем больше клиент будет так, ну, вот, доверять своему терапевту, так восхищаться своим терапевтом, тем интенсивнее будет проходить, в общем, потом вторая половинка, когда кумиры будут низвергаться. Вот. Ну и ясное дело, что наступает вот эта вот вторая половина, и мне кажется, она не менее ценная, она очень ценная в терапевтическом контакте, когда терапевт сталкивается с высоким уровнем сопротивления клиента и какими-то не очень приятными для него переживаниями. И на самом деле, ну что тут помогает, да, ну выдерживать этот этап терапии? Ну первое, это все-таки понимать, что, знаете, но это не лично, прямо совсем лично вам адресовано. Что эта часть, она также феноменологична. Тут, правда, надо смириться и с первой частью, что вот эти восторги, они не лично вам были адресованы. А это, например, жалко, да, очень обидно. Но как первое, но это помогает. Если удается, да, смириться с тем, что эти восторги, они, ну, вот не прямо так, вот тетелька, не тетелька, да, к вам, а они часть вашего процесса. То тогда проще обходиться со второй частью, где сопротивление клиента появляется. И к этому, к сопротивлению, вы помните, я два слова тут скажу, да, что мы в гештальт-терапии не воспринимаем сопротивление как что-то, с чем мы немедленно должны справиться, проломить, да, как-то добиться все-таки какого-то результата от клиента. А когда сопротивление все-таки это некоторый способ, который есть у клиента, который позволяет ему что-то оберечь. Да, это какое-то время подготовки к чему-то. И хорошо бы, чтобы мы могли к этому сопротивлению, к тому, как оно устроено, относиться с таким же любопытством, как и к местам в терапии, где у клиента начинается вот такое продвижение, порыв, высокий уровень энергии. Вот мне кажется, что если этот баланс самому удается, ну, в общем, не обижаться на клиента, не воспринимать это как обесценивание вас, да, а скорее понимать, что это неизбежный такой процесс, что это свобода. Потому что если задержаться только на первой части, ну, когда все, что вы делаете, это прекрасно. Но это прямой путь к такой зависимости. Ну, когда этот человек, он вряд ли станет более свободен в своей жизни, он просто получит еще новую привычку. Все согласовывать с вами, да, и никуда от вас не деваться. Но с точки зрения такой финансовой выгоды, это, на первый взгляд, может показаться даже симпатичным. Он другой клиент, который, да, в общем, от меня никуда не денется. Некоторые, вот в данном случае могу использовать некачественные, на мой взгляд, терапевты, когда говорят, вот, да, там, хороший терапевт, плохой. Для меня это не по тем там результатам, которые он добивается в своей терапии, не по тому способу, которым он работает, а скорее по способности обращаться вот с этими вещами. Ну, завязывает терапевт на себе клиента жестко, да, становится такой палочкой-выручалочкой в его жизни, или все-таки способствует, ну, тому, чтобы свобода проявления у клиента росла, а если она растет, то в какой-то момент она будет направлена и к терапевту в том числе. Ну, не знаю, Стас, ответила?
Ну, как-то да.
Возникли, понятное дело, взаимосвязи между всеми принципами. И вроде бы как во всех остальных мы как-то чуть-чуть их смогли чуть-чуть разделить. А вот пятый и первый, вот там, где организация, когда мы исследуем все время фон, когда в любой момент фигура может поменяться, и возможная значимость, вот тут, если можно, какие-то еще... моменты, которые...
Мне кажется, что вот как раз они даже... Спасибо, когда я услышала вопрос. Мне кажется, что, ну, на мой взгляд, да, что первый и пятый как раз очень хорошо между собой связаны. Потому что когда я организовываю, да, уже в момент организации... Да, я предполагаю возможную значимость. Это делает меня внимательной к деталям. Я всегда говорю, что для меня, например, терапия начинается не в момент, когда клиент пришел, уселся, да, и говорит, вот привет, я хочу с тобой сегодня поговорить об этом. Для меня терапия начинается с того момента, когда он заходит ко мне в кабинет. как он заходит, как он до него шел, да, как он садится,
опоздал, не опоздал,
какое место он для себя выбрал. Даже если это первичный клиент, вот я, например, очень внимательна к этим вещам. Приходит человек впервые, вот так, дал ему координаты, да, приходит человек впервые. Как он, ну, как он первые вот эти минуты нашей встречи проживает? Потому что, ну, знаете же, там кто-нибудь приходит, сердце на краешек стула, обнимает сумку. И вот так как судорога такая, да, сидит перед вами, немножко раскачивается. Да, и говорит, вот я к вам, меня направили к вам, чтобы вы мне сказали, разводиться мне с мужем или нет. Да, ну и уже, знаете, по этому началу, на самом деле, там тут мне многое есть, уже нет, которые мне любопытны. Не про этот прямо вопрос непосредственно разводиться или нет, а про то, как человек уже себя чувствует в контакте новообразующимся. Да? Или наоборот, да, там клиент хронически опаздывает. Вот. И в группе то же самое, если мы брали за, ну, как модель такую, да, исследование группы, то же самое. Например, вы знаете, группы, я не часто на нашей территории, я имею в виду не только вот Харьков, там, Одессу, а вообще нашу славянскую такую ментальность, а это часто, когда, но особенно в больших городах, когда, знаете, группу целиком можно увидеть только в середине дня. Недолго, где-то какой-то кусочек времени перед обедом. Потому что к этому моменту уже все дошли, еще никто не ушел, да, и как-то они наконец собрались вместе. Но это можно просто так, ну, знаете, скидывать в сторону, ну, вот такая наша привычка, да, необязательность, но ведь это тоже интересные очень штуки, связанные с этим пространством. И это повод для работы, как все, ну, другие вещи, там, с оплатой, например. Да, там, вот, там, обращение с деньгами, психотерапия, оплата, в общем, психотерапевтического процесса, это же не просто, ну, жизнеобеспечение психотерапевта, это еще и во многом, конечно, способ построения контакта. Потому что тоже очень интересно, если клиент, ну, прям, знаете, вымучивает вас на предмет, что вы очень за маленькие деньги с ним работали, то чем он будет расплачиваться с вами? Ну, что будет сверх оплаты деньгами? Ну, и, кстати, себе хорошо этот вопрос тоже иногда задавать, если мы, да, оказываемся теми, кто вымучивает, то потом, ну, хорошо бы задать себе вопрос, что бы с моей свободой в таком контакте? Потому что если я нормально, ну, как бы контракт выдержал, то тогда уж задача терапевта выдерживает меня во всех проявлениях. Даже когда я не очень хороша и приятна, да, для общения. А если он добрый человек, то бы пошел мне навстречу, да, учел все мои сложности, как-то уже поджался. Ну, как такого доброго человека, например, расстраивать какими-нибудь не очень приятными своими проявлениями? Ну, так самая простенькая такая штука. И в группах это точно так же. Поэтому, знаешь, как группа собирается, на кого она собиралась. Вот вы спросили про фигуру ведущего, а ведь многие группы еще собираются, ну, с помощью организатора. И это очень любопытная вещь. Когда группа собирается на организатора, а ведет ее другой человек. Я вот, например, считаю, что совершенно, ну, неправильно забыта такая форма презентации, где все-таки, ну, собравшаяся группа может посмотреть на того, с кем они будут работать, потому что иначе это такая любопытная вещь. Да? Или когда в группу входят, ну, тут я говорю, тема такая большая, да, но все-таки не собралась группа, и когда часть людей знакомы друг с другом, а часть нет. Когда кто-то является вашим клиентом, например. Да, нежелательная штука, все же случается, что вы там, да, вас не строите. Когда с кем-то вы пересекались в других контекстах, ну, не знаю, с кем-то у вас есть двойные отношения. Или у участников группы есть двойные отношения. Или возникают. Ну, знаете, есть такая тенденция. Иногда в группе умудряются люди полюбить друг друга. Прямо уже группа идет-то, да, уже ж не выгонишь. Да, но это, конечно же, тот феномен, который все равно задает, ну, приносит новую какую-то составляющую. А потом еще, а чаще всего так бывает, потому что эти любви на группе, они же недолговечные, они яркие, прекрасные, но недолгие. Вот, поэтому, соответственно, чаще всего так бывает, в группе приходится сначала эту большую любовь переживать, да, потом эту большую нелюбовность, которая случилась, и чтобы еще целостная группа при этом не пострадала. Треугольники, да, это совершенно прекрасно. Хорошо, если треугольники.
Правильно ли я
поняла, что, в общем-то, акценты мы выделяем, но нет смысла стремиться к такому четкому разделению этих принципов.
Мне кажется, что вообще просто очень важно поначалу не стремиться быстро что-то наделить первополагающими, вторичными смыслами. Я скорее, поначалу как-то формирую, когда идет формирование поля, а я как бы нахожу свое место в этом формирующемся пространстве. Это же тоже еще связано с некоторой идеей ведущего. Он пытается искусственно, как раз то, что мы говорили, линейно сформировать вокруг себя пространство. Тогда он приходит с очень заданными какими-то, например, последовательность действий на группе. А группа не готова к этим последовательностям, и он так своей властью заставляет. Да? Один вариант. И второй вариант, когда я понимаю, что я часть этого пространства, конечно, у меня тут особая позиция в этом пространстве, но я часть этого пространства, но все равно сильнее, чем я. И мне бы хорошо не противопоставлять себя, а уловить, про что оно живет, каким оно оказалось.
Вот принцип организации поля. Включает ли он себя, если я не путаю, это теория «я-ты», да? То есть поле организуется, исходя из того, какие приходят участники, какие между ними взаимосвязи устанавливаются, что в тот момент оно такое благодаря там этим связям.
Для меня это достаточно связано с «я-ты», понятием Гудровским, которое я упоминала. Потому что это больше уже имеет отношение. Знаешь, «я-ты» контакт – это достаточно близкий контакт. До него надо еще добраться. Но я совершенно согласна со второй половинкой, о которой ты говоришь, что конечно. Вот смотрите, все на это влияет. Возраст участников, гендер. Вот, знаете, ничего нет печальнее, когда, например, вся группа, женская, и в ней один мужчина, или наоборот, вся группа мужская, в ней одна женщина. Хотя поначалу кажется, что это вот пустили козла в огород. Такая шкала, да? На самом деле, там будет очень много разных переживаний у всех участников этого процесса. Или, например, если очень молодая группа, а какой-то участник или участница значительно старше. Поэтому когда-то в свое время, как-то закладывались нормы форматов групповых, была такая идея, с которой я до сих пор согласна, что хорошо бы, чтобы была парность какая-то. Но если у меня, например, есть участник или участница, сильно отличающиеся по возрасту от всех остальных, то очень хорошо бы, чтобы хотя бы еще один такой участник был. Тогда это любопытно. Тогда это появляется какой-то такой очень интересный разноплановый дизайн. Да. Ну и так можно со многими вещами обходиться.
Вот этому принципу изменяемости процесса, он такой не очень сформулированный, но интересно, этот принцип строится, изменения строятся по вот этой кривой тоже происходит, или там какие-то есть еще другие законы? И насколько, вот этот баланс между как соблюсти его или как его почувствовать? Вот этот баланс между необходимыми изменениями или просто теми изменениями, которые происходят, и стабильностью. Вот, потому что всегда же должен быть что-то, что не меняется в процессе.
Мне кажется, один из моментов, который я не упоминала в лекции, но который важно нам понимать, что поле может организовываться по двум принципам. По принципу более такому понятному, известному, и по принципу нового. Измененный. И, в общем, он, в принципе, есть. Потому что, конечно же, на самом деле, даже если мы те же группы возьмем в основу, не меняется, там все кардинально от макушки до хвоста, если не произошло что-то эксклюзивное. И, соответственно, эти изменения, они могут носить нормативный характер, тогда они больше, в общем, имеют отношение к циклу опыта, к последовательности, продвижению энергии. Здесь у меня близкая аналогия с кризисом. Как есть нормативные кризисы, например, возрастные, которые, конечно, по-разному все переживают, но, в общем, так или иначе, все равно никого сия чаша не минула. Мы все равно проходили свое развитие. И есть кризис обстоятельств, на которые могут влиять очень много разных факторов. Так, мне кажется, и в формировании поля. Если никаких таких, экстренных ситуаций не возникает, оно чаще формируется более или менее по знакомому типу. Что имеется в виду? Что если вы пришли учиться в базовую программу, то все-таки, ну приблизительно, вы себе представляете, как организовано это пространство группы. Ну, оно не говорит. Сегодня пришли, да, а у вас хопцы вообще другие ведущие, да, или половина людей пришло каких-нибудь новых, да. Все-таки есть некоторая стабильность. Конечно, внутри каждый человек приходит в своем уникальном индивидуальном состоянии, и наполнение, да, будет меняться. Но формат, в общем, сохраняется знакомый нам и предсказуемый. И тогда этот принцип предсказуемости формирования, да, поля, он срабатывает. А иногда может что-то случиться. Не знаю, там, умер тренер, что-то случилось у участников, какая-то катаклизма внешняя была. Ну, что, все могли это переживать, да, вот, слава богу, нам пространство дали каждый раз какие-нибудь нежданчики на протяжении уже какого-то времени, да. Но когда вроде ничего не предвещало, беда тут бах, что им случается такое. И оно начинает сильно, да, фонить в этом пространстве. И тогда мы точно сталкиваемся с, ну, какой-то, вроде бы, черты узнаваемые, да, а формат другой. Ну, простые такие вещи, которые даже полезны, это когда, ну, стабильную группу, ну, вот здесь учебная группа, да, это именно в психотерапевтических группах это не делается, да, а вот в учебном формате, ну, приходит другой тренер, приглашается другой тренер. Наверняка это замечали. Вроде все то же самое. Помещение тоже, люди те же. Поменялась одна единственная составляющая. Пришел другой тренер. И это другая группа.
Еще хочу уточнить. Просто это, в принципе, как раз там, ну, как некоторый закон, который гласит о том, что все, ну, как бы, всегда есть изменения.
Ну, знаешь, смотри, ведь даже когда мы, ну, они все равно есть. Просто процентные их соотношения очень разные. Иногда это кардинальные изменения, которые прямо заставляют, ну, организм совершенно по-новому адаптироваться к этим изменениям. А иногда это малозаметные изменения, но они есть.
Ожидания результатов. И клиента, и терапевта, и особенно когда это ожидание результата становится фигурой.
Ну, вопрос такой. У нас сейчас вопросы уже пошли немножко такие, что хочется за эти полчаса весь базовый курс, в общем, конечно, охватить. Вот. Я думаю, что это не феномен. Я думаю, это способ мышления, о котором как раз я упоминала в лекции, да, что мы так устроены, что у нас мало интереса, природного интереса к процессу и очень перегружен интерес к результату. И прежде всего, если вы с этим сталкиваетесь, ну, у терапевта это понятно, что если вы за собой такое замечаете, что вас расстраивает, что каких-нибудь ярко выраженных результатов из серии «отбросил костыли и пошел», да, не случается, то, похоже, через результат вы укрепляете свою позицию терапевта. И хороший тогда вопрос к себе, а что такое с ней, ну, происходит, что ее надо укреплять? Да, и, скорее всего, это сигнал о том, что вы попадаете просто в какие-то переживания из серии, там, ну, неловкости, там, неуверенности, да, сомнений каких-то собственных. И это какой-то ваш процесс. Ну, когда вы через внешнее подтверждение, ну, стабилизируетесь. И тогда это сигнал о том, если уже говорить про феномены, да, то тогда это феномен того, что что-то разладилось в вашей саморегуляции. Ну, вам зачем-то нужно все время внешнее подтверждение. Если это у клиента, то, скорее всего, вы сталкиваетесь в этот момент с его привычным способом. Что точно так же, как на терапии, ему не интересно то, что происходит сейчас с ним, с вами, с вашим контактом. А ему хочется поскорее получить результаты, и тогда очень любопытно, кому он хочет его предъявить. Потому что мы так устроены, ведь результат – это уже сигнал о том, что все прошло. Ну вот удивительно, мы все время как бы отстаем немножко. Когда мы получаем какой-то результат, это говорит о том, что уже все было. И тогда либо в самом процессе есть что-то такое, чего, ну, в чем очень как-то непросто находиться, и его хочется побыстрее закончить. Или ну, кто-то очень ждет того, ну, виртуально иногда, понятно, да, в психологическом мире этого человека, чтобы он эту мышь уже кому-то принес, но в виде оформленного изменения. Да. Вот. И это, ну, такое любопытное место, но непростое, потому что если вы немножко еще как терапевт заигрываете с клиентом, то вам хочется, это часто взаимосвязанные, взаимовлияющие друг на друга процессы. Клиент начинает закидываться, что что-то вот результата у меня нету. Причем чаще всего это связано с идеей, вот еще такой, которая за этим стоит. Вот как раз той идеей, которую я озвучивала, изменения. Что вот я же должен измениться, стать другим человеком, а если не меняюсь, я не меняюсь. Утром встаю, к зеркалу подхожу, а там все та же морда. Да? Вот. А терапевт включается на это. Ну, так, ведь в этом месте очень сильно развивается недовольство клиента собой. Что-то он в себе по-прежнему не может принять. И тогда... Хорошо бы, чтобы вы замечали, что как терапевт вы вот этот импульс тоже подхватываете. Ну и начинаете тоже думать, а довольны ли вы собой. Ну прям, а так как в это время вы в терапевтической позиции, то довольны ли вы своей терапевтической позицией. Поэтому этот клубочек хорошо бы развязывать. Хорошо, друзья мои, посмотрите, какая ситуация. В Толе маякуется, надо часики мои, потому что если мы хотим еще кусочек успеть, то нам, похоже, с вопросиками надо приостановиться.